Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из катехизиса епископа Александра Семенова Теньшанского в цикле «Приближение к Афону» беседа об Афоне с сербским философом, переводчиком и публицистом Павле Раком, рассказ протоиерея Ильи Шапиры о преподобном романе «Сладкопевцы», в авторской рубрике композитора и писателя Алексея Вульфова «Россия. Духовные пространства» рассказ о Свято-Воскресенской мужской Ермолинской пустыне и в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Епископ Александр Семенов Теньшанский. Православный катехизис. 13. Церковь торжествующая. Пределы церкви не ограничены людьми, живущими на земле. Кроме церкви земной, преодолевающей зло, церкви воинствующей, церкви спасающихся, есть еще церковь торжествующая, небесная. Она едина с нашей земной. Церкви небесной принадлежат Пресвятая Богородица и Преснодева Мария, святой Иоанн Предтеча и Креститель Господень, все ангельские чины, святые апостолы, пророки, мученики, святители, преподобные, бессеребренники и множество других прославленных и непрославленных святых. Церкви принадлежат и все усопшие православные христиане, пока не совершился последний страшный суд. Эта невидимая церковь по-разному участвует в жизни церкви земной, а мы в ее жизни. 14. Святые и ангелы. Святые — это люди, в которых исполнилось назначение человека, в которых осуществилось богоподобие, и образ Божий воссиял в своей первоначальной чистоте. Ради приобщения к жизни Господа Иисуса Христа, который един свят, все христиане в Новом Завете и в литургии носят название святых. Святость христианина не в собирании как можно большего числа заслуг перед Богом, но в углублении сознания, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Первое послание к Тимофею святого апостола Павла, 1 глава, 15 стих. Святые — это те, кто через покаяние стали храмом Святого Духа, непреложно соединились с Господом Иисусом Христом, усыновлены Богом Отцом, вошли в Царство Пресвятой Троицы, обожились и стали способны к единству в любви с Богом и со всеми, кого к тому предызбрал Бог. Пути святости многоразличны, как и мера святости и блаженства святых. Но есть некоторый таинственный рубеж, когда человек становится уже неспособным катиться к вечной гибели, а может только, пусть и неровно, подниматься. Этот рубеж перешли святые. Число святых нам неведомо. Не все святые прославлены или явлены сознанию церкви, но явленные святые даются нам в помощь как образы богочеловеческой жизни, как новое живое Слово Божие к нам. Они, как светильники, призваны освещать наш путь, но светят нам не своим, а Христовым светом, светом Его божественной любви. Святые являются для нас не только живым примером истинной жизни, но помогают нам молитвой и внушением, иногда прикрытым, а иногда и явным. В богослужебной, молитвенной жизни православной церкви их значение необычайно велико, в особенности при совершении божественной литургии. Подобно этому значение ангельского мира. Ангелы являются незримыми проводниками божественного света, принимают участие в наших молитвах и с нами невидимо служат во время божественной литургии. 15. Православное и католическое учение о заслугах. Совершенно чуждо православию католическое учение о сверхдолжных заслугах святых, так как православию чуждо вообще юридическое представление о заслугах перед Богом, тем более сверхдолжных. Поступки — суть только средства к стяжанию благодатных даров или свидетельства о них, а святость, как благодатное состояние, есть не награда, а плод устремленной к Богу жизни. По православному представлению, Бог не ведет счета добрых и дурных дел, а смотрит на сердце человека. Если бы такой счет и был, человек всегда будет в долгу у Бога, так как нет предела восхождения к Богу и предела его щедрости.
Главы из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского читал священник Андрей Спиридонов. Запись осуществлена православным центром «Деоника».Эфире программа «Благовещение».
Приближение к Афону. Цикл бесед о святой горе Афон сербского философа, переводчика и публициста Павле Рака. Дорогие наши радиослушатели, сегодня мы начинаем цикл бесед сербского философа и публициста Павла Рака «Приближение к Афону». Эти беседы были записаны весной 2007 года в Словении и изначально не предназначались для радиоэфира. Мы рассматривали портреты святогорских монахов, выполненные фотохудожником Агиоритом отцом Харитоном, и Павле делился своими воспоминаниями о жизни на Афоне, где он неоднократно бывал с 80-х годов. Поэтому не ждите от наших передач последовательного рассказа об истории Афона. Скорее, это зарисовки ликов никому неизвестных афонских монахов, чарующих картин природы, странного мира, живущего по законам абсолютно иным, чем наш. Это попытка приближения к Афону, как образу нашей жизни и ншего спасения.
Когда снимается на Афоне фильм, во-первых, это или тайком кто-то заснял, но это потом какое-то частное дело, и редко кто это и может видеть, да. А если уже официально, то очень много инстанций надо пройти, чтобы добиться разрешения там заснять, чтобы то ни было. И это все идет через большие монастыри. А те большие монастыри, значит, обычно разрешают именно у них снимать. Они сами защищают этих отшельников, не хотят их подставлять. Им посылают какие-то съемочные группы и прочее. И это значит, что будут сниматься торжественные службы в больших, богатых монастырях. А до этих отшельников, конечно, не доходит. И лучше, может быть, что... Вот отец Иоаким, сейчас его келья разрушена полностью. Умер в 92-м. Это над Святой Анной, очень высоко наверху. Может быть 900, может быть 1000 метров уже над морем. Зимой холодно, там снег. Когда-то была большая келья, и он был с еще несколькими братьями, румынами. Потом остался один, где-то в середине 80-х. Это та история, был очень сильный дождь. И я видел, что там мокрые пятна повсюду. Я говорю, ух, здесь у вас промокает, как дождь был. Он говорит, да, дождь был очень сильный. Я был в это время в церкви, закончил вечернюю, посмотрел, маленькая стерна у меня, это воду дождевую собирает. Она уже полная. А большая стерна так и так ведь лопнула, не держит воду. Я возвращаюсь в церковь и говорю, Пресвятая Богородица, ты же знаешь, что большая стерна у меня лопнула, а маленькая полная. Зачем, говорит, эта вода? Только вред бывает, все течет. И помолился немножко, и вот перестал.
Дождь.
Да. Он изготавливал ложки. И посуду были эти ложки, и наполовину изготовленные. Потом я еще несколько раз его бывал, покупал эти ложки. Однажды прихожу, а там, где церковь его, за алтарной частью снаружи крест, и все, значит, нету уже его в живых. Через год прихожу, крыша там была плохая, и когда он там был, но когда нет человека, то очень быстро все. Все рухнуло. Сейчас это разруха полная. И вот в этом разрушенном корпусе я нашел то, что он из дерева выдолбил для соли. Выдолбил у меня такое, очень грубое такое. Но это для меня так хорошо, вот солью, когда пользуюсь, понятно, такая человек. Он же умер в возрасте 90 с чем-то, а на Афоне он пришел 1912 года, мальчиком еще, и больше не выходил оттуда. И ничего не знал, что там в мире бывает. Кто-то сказал, что в Румынии коммунизм, но слово коммунизм он не знал, он сказал общежитие. А он спросил, да, что у вас за король сейчас, говорит. Это Исидор, какие брови у него, мощные такие. Но Исидор тоже из таких, который на Афоне очень долго прожил. Умер 3 года, наверное, как умер. Но Исидор из семьи Зелотской, и поэтому он к Зелотам так и пошел, и все, жил на Афоне Зелотом. Но это не значит, что он плохо к другим относился. Это просто так его семейная традиция, зелотизм. Держал он свой зелотизм хорошо, то есть я не говорю, что он был мягким каким-то зелотом, да? Но мягким человеком, да, это другой.
Он тоже один жил?
Нет, с Петром. Сейчас Петр один остался, но поскольку это там далеко, у келья святого Петра Афонского, его ученик не мог один там остаться. Спустился на Катунаки сейчас. Но Исидор в миру, кажется, был учителем или что-то в этом роде. Так что очень любящий читать. В отличие от многих афонских таких простых монахов, таких между зелотами много, Исидор хорошо знал святых отцов. У них там было собрание Миня. Петр, его ученик, он молодой, пришел к нему и в миру не имел никакого образования такого. И поэтому он даже с трудом как-то читал. Читает, да, но с трудом. И он слушал, А Исидор читал вслух святых отцов. Понимаете, Исидор всех их хорошо довольно знал. Но жизнь строгая, старая закалка. Например, это внешняя строгость к себе, аскетика. Я когда был там в 91-м, кажется, послушником, я не знал даже, не знаю, как это получилось, что я этого не знал, но что на Афоне запрещено купаться. Я там прибыл в феврале, потом была Пасха где-то в середине апреля, и уже такое хорошее теплое время, и после этого напряженного периода, Великий пост, все время в церкви, а и работы было много. Меня поставили на двух работах в гостинице монастырской и в огороде я помогал. Ну, значит, и думать нечего было, куда-то идти прогуляться или что, нет. Но второй день Пасхи, работы никакой, я пошел погуляться, жара была, хотя вторая половина апреля, и я покупался. Дней после этого мне отпустили до Святого Нила заказать крест резной. И по дороге я свернул к Исидору, и вот он спрашивает, как я живу. И я в восторге рассказываю, как хорошо, и как даже вот на Пасху я пошел и покупался. А тут говорит, что, говорит, купался? Ой, ужас, говорит, ты знаешь, говорит, что можно вот руки. И показал так приблизительно вот ладони все. Ну, подумал, и вот до локтя. Говорит, ну, можно и до локтя. А дальше, говорит, никак. Конечно, а зачем? Говорит, телу угождать плохо. И все. С владыкой, Афонский владыка, он лаврский монах, который потом, как стал владыкой, он жил в Корее, в Андреевском ските, где в одном корпусе это школа, а то не ада, и там мальчики. Но еще и в Корее все эти паломники бывают, там народа относительно много, относительно, конечно. И владыка Хризостом в какой-то момент сказал, ну что, я сюда пришел, чтобы быть монахом, жить вот как. А тут Вавилон получается. И вот он взял келью на лаврской территории, еще где-то пешком идти больше часу от святого Петра Афонского. Но больше часу идти это по этим тропинкам, а вот так воздушной линии получается там километр полтора. И от святого Петра Афонского, где Исидор живет, видно это келья, где владыка сейчас. Владыка там поселился один, без всяких там помощников, учеников, все. Келья было немножко уже не в том состоянии, разрушенная, и, конечно, он чинил это дело. А однажды какой-то его друг был в гостях у его иеромонах, не афонец, а из Греции. И они пошли погуляться до святого Петра, вот так, навестить соседей. Но у греков они одеваются довольно просто, не отличит даже послушника от владыки, если он не служит там в церкви. Подрясники из куфья, и все. И друг владыки спрашивает Исидора, как у вас здесь хорошо жить, говорит, здесь далеко никого нет. Он говорит, ну, наверное, у вас хорошо, тихо, спокойно, молитва и все. А Исидор говорит, да было такое, было. Но некоторое время назад там, говорит, внизу поселился какой-то владыка, и с тех пор бум-бам, говорит, покой уже прошлое было, уже только вспоминаешь. И этот друг владыки стал смеяться. И Исидор понял, что что-то не то. Потом посмотрел и узнал владыку, потому что владыка лаврский же, и они там были почти соседами долгие годы раньше-то. И вот как узнал владыку, он так упал ногу владыки. Говорит, святой владыка, говорит, прости меня старого дурака. Я уже 70 лет здесь на Афоне живу, еще не научился удерживать язык свой поганый. А этот потом его обнял, и все было. И тут был и владыка святой, и все. Хотя он как зелот этого владыку не признает на самом деле. Но вот в таких моментах тут важнее другое, чем показать свою какую-то зелотскую строгость и преимущество. Однажды он послал своего ученика Петра, но Петру уже тогда было 70 лет, ученик-то, послал в Лавру уже где-то весной, когда надо саженцы помидоров уже в огород сажать. У них-то самих не было, потому что у них довольно острый такой климат, а теплицы нет, поэтому вот в Лавру ходит за этим. А в Лавре у огородника он уже свое посадил, куда надо было, и осталось очень много этого. И Сидор хотел, чтобы Петр принес тут 10-15 штук, а там этот ему дал 50-70. И Петр это взял и посадил. Когда Исидор увидел это, говорит, Господи, что ты наделал? Что сейчас будем с этим? Здесь у нас никто не проходит. Кому будем давать это? А, конечно, они вдвоем это количество съесть не могли. Исидор это мне сам рассказывал, этот случай с помидорами. А в то время, как рассказывал, мы сидели за алтарной частью снаружи, там и скамеечка. И сначала сидели и Сидор, и я, и он мне рассказывал. А Петр приносил угощение, и что? И уже там на скамеечке места-то не было. 70 лет ему, Петру, на земле уселся там, даже как-то лег немножко на локоть, слонился, и вот смотрит и Сидору прямо в уста, и сам раскрыл рот, и каждое слово впитывает в себя. Вот такой, как ребеночек какой-то, ученик. А ему 70 лет. Такие картины, это никогда не забудешь. Как. Вот здесь три фотографии одного и того же монаха серба, отец Стефана, который тоже там на Каруле жил. Отец Стефан там был около 40 лет на Каруле. Один в келье, где во время Второй мировой войны жил старец Сафроний. И где, скорее всего, там начал писать он про старца Силуана в этой келье. Там есть сзади пещера такая. В пещере у него там сам Стефан строит разные штуки. Он построил там маленький искусственный прудик, где собирает зимой воду дождевую, а летом поливает свои цветы. Как райский сад у его летом. О нем очень много можно рассказывать. Мне кажется, что он юродствовал. А некоторые говорят, что он был в прелести. Но я склоняюсь к первому ответу на этот вопрос, какой он человек был. Потому что бывают всякие паломники, и не совсем паломники, а просто любопытствующие разные. И хотят, что увидят что-то колоритное. И он им такое и давал. Он всем рассказывал, как он изобрел перпетуум мобиле. И что это перпетуум мобиле может двигать всякое. Говорит, но самолет такой... нет, а вертолет могло бы, говорит. Это говорит, медленнее движется. Вот это... Только вот дело в том, что какие-то евреи стали крутиться вокруг него, чтобы у его украсть его перпетуум мобиле, и поэтому, говорит, я это все сломал. И показывал там какие-то прутья поломанные где-то. И все, больше я это не буду заниматься, говорит. А Харитон про его рассказывал такое. Во время войны отец Стефан был в Жиче, и его в диакон рукоположил владыка Николай Велимирович. И там были какие-то истории с четниками и с коммунистами, с повстанцами. Его однажды в самом конце войны коммунисты хотели расстрелять, и он от них убежал. Просто когда уже поставили расстрелять, он свалился в какой-то овраг и побежал, и убежал от них. И за вот какие-то такие заслуги, за связи с владыкой Велимировичем, его уважал сербский престолонаследник. И была даже между ними переписка какая-то. Я видел эти письма к отцу Стефану. Но отец Стефан был человек очень большой силы физической. Говорит, можешь ли ты это разорвать? Я, конечно, не могу. Пробовал несколько раз, ничего не получается. А это уже в возрасте, когда ему было 80 или за 80. Он уже и больной какой-то был, и все. А меня так и спросил. И потом он берет то, что я не мог разорвать, обматывает вокруг руки. Вот однажды так сделал, и оно не лопнуло. Он так удивился, как это не лопнуло. Потом еще раз напрекся и бум. Просто чудовищный сил человек был. Он мог с моря к себе затащить целое бровно, там 150 кил-то. Причем по тропинке очень там он так изъелистый. А служил он, вот за что его тоже осуждали. Служил он литургию ежедневно. И в большей части там никого другого не было. Он служил один. По правилам это не полагается. Но он поминал людей на литургии, когда вынимал частицы. Я знаю, что ему давал имена, и потом, через год или два, он меня спрашивал именно по именам, а как тот, а как этот. Я уже забыл, кого я ему давал поминать. А у него там тысячами имен, и он именно ежедневно на литургии поминал. И мне он говорил, литургия, говорит, это такое уже великое дело, божественная литургия. Если бы, говорит, я знал, кто-то мне сказал твердо, что вот последняя литургия на этой земле будет отслужена в Южной Америке там через какое-то время, я бы сейчас пошел туда пешком, чтобы присутствовать на этой последней литургии. Потому что литургия это все, это держится наш мир.
Подошла к концу первая передача из цикла «Приближение к Афону». О своих встречах со святогорцами рассказывал сербский философ, переводчик и публицист Павле Рак. В музыкальном оформлении передачи были использованы фрагменты песнопений в исполнении Дионисия Фирфириса. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.
Программа «Благовещение». Беседы на жития святых. Рубрика «Протоиерея» Ильи Шапира.
Преподобный Роман Сладкопевец. Преподобный Роман, прозванный Сладкопевцем, был по происхождению греком и родился в середине V столетия в сирийском городе Эмессе. Получив образование, он стал диаконом в Воскресенском храме в городе Бейруте. При императоре Анастасии Декоре он переехал в Константинополь и стал клириком при патриаршем храме Святой Софии. Он усердно помогал при богослужениях, хотя не отличался ни голосом, ни слухом. Однако патриарх Ефимий любил Романа и даже приблизил его к себе за его искреннюю веру и добродетельную жизнь. Расположение патриарха к святому Роману возбудило против него нескольких соборных клириков, которые стали его притеснять. На одном из предрождественских богослужений эти клирики вытолкнули Романа на амвон храма и заставили петь. Храм был переполнен богомольцами, служил сам патриарх в присутствии императора и придворной свиты. Смущенный и напуганный, святой Роман своим дрожащим голосом и невнятным пением всенародно осрамился. Придя домой, совершенно подавленным, святой Роман ночью долго и напряженно молился пред иконой Божией Матери, изливая свою скорбь. Богородица явилась ему, подала бумажный свиток и велела съесть его. И вот совершилось чудо. Роман получил красивый мелодичный голос и одновременно поэтический дар. В приливе вдохновения он тут же составил свой знаменитый кандак праздника Рождества Христова. «Дева дней присущественно рождает, и земля вертеп неприступному приносит, ангели с пастырями словословят, волсвижа со звездою путешествует, нас бо ради родися, от рача млада привечный Бог». На следующий день святой Роман пришел в храм, всеночный под Рождество Христово. Он настоял, чтобы ему разрешили снова спеть на амвоне, и на этот раз так прекрасно спел составленный им гимн «Дева Днесь», что вызвал всеобщий восторг. Император и патриарх благодарили святого Романа, а люди назвали его Сладкопевцем. С тех пор святой Роман украшал богослужение своим дивным пением и вдохновенными молитвами. Любимый всеми, святой Роман стал учителем пения в Константинополе и высоко поднял благолепие православных богослужений. За свой поэтический дар он занял почетное место среди церковных песнописцев. Ему приписывают более 1000 молитв и гимнов на различные праздники. В особенности славится акафист Благовещения Божией Матери, который поется в 5-ю субботу Великого Поста. По его образцу составлялись и прочие акафисты. Скончался преподобный Роман в 556 году. Так много подобных примеров и в священной истории, и в церковной, и в житиях святых. Вначале немощь человеческая, бесплодие, так сказать, тела и души. Затем сила Божия в немощи совершающейся. Но не автоматически, простым ходом событий, а как плод смиренной молитвы чистого и верного сердца. Поэтому и имея дерзновение, святая Анна молиться о даровании детей, преподобный Сергий о учащихся, а Роман Сладкопевец о даре певческом.
В эфире программа «Благовещение».
Это муза не прошлого дня. Россия. Духовное пространство. Авторская рубрика Алексея Вульфова.
Хочу поведать об одной поездке своей, прочитать фрагмент своих воспоминаний о поездке в Ермолино. Там начинается с того, как я еду в поезде, как там мужики пьянствуют в поезде. Это было напечатано в Коломенском альманахе. Есть такое дивное издание под названием «Коломенский альманах». Оно издается в Коломне, действительно высококультурное, интеллигентное издание. Я горжусь тем, что по-хорошему горжусь тем, что там напечатан. Вот фрагмент я хочу описать. Там еду я в поезде туда, в поезде пьянствуют мужики совершенно безобразно 23 февраля. Потом приезжаю, лютый мороз, не знаю, идти мне, не идти, ноги сую, коленки в батарее. Мороз действительно был 25 градусов, как ножом по коленкам ударил. Потом нет, думаю, все-таки пойду, как иду по перегону, там эти 4 километра надо отшагать заветные от станции до повертки, там до Пережогина. И потом уже вот дальше происходит следующее. А сказано ведь в Писании: «Не заботьтесь о том, что вам есть, и пить, и во что одеться. Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом». И далее: «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Так оно и выходило в тот день буквально по Писанию. Дорогой сумеречной пошел я был, натянув на плечи, как школьник поездочный, свой ранец, еле затолкал в него в вагоне надувную подушку, решительно не желавшую сдуваться, помаленьку мерз, да болтал сам с собой, всхлипывая сведенным носом о разном бывшем и сущем в жизни. Окружающая просторная даль, вся в светло-сиреневом млеке, так была родна и мила, что не замечалась ни утомления, ни бессонницы, подстерегающей в глазах. Между тем мороз и ветер делали свое дело, прохлаждало основательно, несмотря на застежку куртки до упора молнии и вязаную шапку чуть не на носу. «Пожалуй, хорошенько зазябну до Ермолино. Ладно, 1,5 километра осталось. Помоги, Господи!» Не успел это подуматься, как сзади раздался гул машины. Напротив меня, идущего левой стороной, без согласования встала какая-то иномарка почтенного возраста и цвета. В окно высунулось сумрачное бородатое лицо, которое даже говорить ничего не стало, а только качнулось в сторону салона. Я было зажиманился, но лицо произнесло крепким голосом: «Садитесь, довезу до Ермолино». Ну, я, конечно, сперва спасибо, дойду потихоньку, осталось недалеко, а потом подумал, да все-таки в лес, пометуя о холоде и усталости. «Я вас до самой церкви довезу, там уже служба», — сказал водитель с лицом монастырского послушника, да он, как выяснилось, и был им. Интересно, откуда он тут знает на середине дороги, которая в Ермольно не кончается, а тянется до самого Фурмного, что я иду в Ермольнскую церковь, — подумал я мимолетно, ибо давно уже привык, что в таких случаях чудеса — обыкновенное явление. Успел спросить водителя на вздрагивающем пути: — Бабушка-то жива, которая у храма живет там, в развалюшке? — Да, жива. — А дед напротив ворот, которого вся родня бросила? Один-то который, с простатитом? — Да так-то да. Только спивается вообще-то он. Остаток пути прошел в молчании. Въехали в село, заметенное по окна изб, укрытое покровом снегов, в котором глубоко утопала расчищенная дорога. Превосходные напластования наста, вспучивание ледяных глазурей, слоеные белые пироги и рулеты, невесомые светло-молочные козырьки, косынки и прочие щедро наметенные творения зимы прочно держались на крышах изб и кирпичной ограде храма, которому подвез меня водитель. Все это представало в неясном цвете утра. Я заговорил о плате, но послушник только мотнул головой, и тот час отъехал, лишь я захлопнул дверь. Вот ворота и ограда передо мной. Ну, здравствуй, слава тебе, Господи! Храм живописен, чист, в полном порядке. Свежим желтым цветом окрашен, купола сверкают яркой позолотой, кровли крыты новым железом, в небо, как родной, влит. Еще немного сумеречно было, монотонно по раннему свету, едино небо со снегом. Оглядевшись мимолетно на село и перспективы единственной улицы с куполами над братским корпусом, заспешил я в церковь, в полумрак ее благодатной тесноты, и не пожалел, что подъехал, потому что буквально через несколько минут запели «Святые Боже», то есть удалось успеть на большую часть литургии. каменные холодные полы XVIII века не позволяли долго стоять на них, все бывшие на службе несколько человек всего подкладывали себе под обувь и коленки круглые деревенские половики. На клиросе пели трое монахов дивным, мягким, спокойно выдержанным трехголосием такого блаженного тембра, чуть в нос, словно потусторонне, как бы юродиво немного. Оттенок древности был в этом пении и какая-то отрешенность, словно у воды в чистой полынье. Потому ли, что я давно стремился сюда, или из-за значимости и большой радости для меня вообще этих мест, но редко где так тепло бывало на литургии. По окончании ее все начали расходиться, приветливо прощаясь возле свечного ящика у близко глядящих икон темного иконостаса. Из алтаря вышли обширный добродушный батюшка с озорными глазами, с ним диакон и певчий. Мне захотелось приобрести в иконной лавке диск о храме, но его, как сказала матушка, в футляре не оказалось, все закончились. Не успел я огорчиться, как мне сообщили, что не ведают, как найти диски, которые вообще-то есть, да неведомо где. Но вот пошла машина на станцию к Ленинградскому. Там сейчас встретить другую матушку, которая заведует на лавке всем хозяйством. И она уж наверняка по приезде найдет диски, что произойдет это минут через 40. Между тем голод и усталость давали себя знать. Предстояло еще идти назад до станции, а поесть тут в округе решительно негде. Буфет на вокзале в Ермолино, где работала подруга старшего товарища моего, начальника базы запаса паровозов Юрия Павловича Мочалова, почтенная женщина по имени Тамара Николаевна, закрыт. Во время никому не нужного ремонта вокзал, никому, кроме самих ремонтников, во главе с неким москвичом на черном джипе, как рассказывали местные. Неведомо, когда будет еще оказия до Иваново, иной раз ни одного грузового за день не пройдет, пригородный только вечером, автобус уходит тоже в 3 часа, а попутки тут не так уж и чисты. Не успело родиться все это логическое построение, как подошедший прямо ко мне батюшка, служивший литургии, без обиняков заявил, что теперь самое время пойти мне в трапезную покушать, а там, глядишь, подъедет матушка и все поможет решить с диском. — Вы к нам с Иваново приехали? — Нет, с Москвы. — А, ну, тогда тем более надо покушать. Матушка с иконной лавки, оказавшейся впоследствии по разговору филологом из Петербурга, не задавая никаких вопросов, набросила меховой платок и проводила скрипучей прочной тропинкой в трапезную, в братский корпус недалеко от церкви, представлявший собою новую большую избу с куполом и крестом. Вела в трапезную деревянная лестница на 2-й этаж. Там я разделся и отправился на лавку за длинный стол с кастрюлями и половниками. Совсем простецкая на вид и запах пищи, который вначале я даже немного убоялся, смогу ли с непривычки есть ее, оказалась, вопреки виду, вкусной. К овсяной каше выдали в придачу вареное яичко, да налили стакан густого деревенского брусничного киселя, вкуса замечательного, сытным настоем, не как раньше были в столовых. Хлеба бери сколько хочешь, в солонке общей макай на здоровье. После чтения молитвы потрапезничали под образами, ибо без молитвы только едят, а не трапезничают. В согретом помещении по-зимнему дивно было и тепло, и прохладно. За другим столом в ряд сидели послушники, все спокойные, крепкие, закопченные зимним загаром, с бородами, в суровом рабочем, негромко переговаривались о предстоящем труде, кажется, о перестилании какой-то крыши. Лица их не были благостными или елейными, но на них отсутствовало то присущее выражение хронической обиды и проклятия, которое столько раз я видел на лицах рабочих на железной дороге и на заводах. Вошли убого сгорбленный, видимо, с больной носоглоткой суровый старик-чернец, который часто с треском вдыхал воздух, и какой-то пожилой человек благообразного вида с короткою седою бородой. Вскоре он начал с матушкой непринужденный разговор о классической музыке, который матушка поддержала вполне профессионально, что выдавало ее отнюдь не сельскую образованность, о чем она сама вскоре и сообщила. Как она попала сюда, интересно? Касались они в беседе даже сочинений Вагнера и Шопена. Он все пытался вспомнить мелодию, вариации на тему рококо Чайковского, причем слово «рококо» он дивно произносил на мягкое ивановское «о».
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. «Няня из Москвы». Роман. Глава шестая.
Верно, барыня, много добывал, да намного и дыр-то много. Сколько у них тех-то было на каждой тумбочке. Да они всегда порядочные были. Худого слова про них не скажу, и верно вы говорите. А все не ангел. Без пятнышка и курочки рябой нет. Лошадей они не держали, а был у них Федор Лихач, так он всех по Москве его канареек знал. Наш мугуточнику сказывал. А бутушник у нас заслуженный был. Кресты, медали, крестнику моему дяде доводился. Вот мне крестник и сказывал. Рыбкой он в охотном торговал. Рыбку мороженое нам нашивал, судачков, навашку, копчужечек. Придет и шепнет. А у доктора новенькая завелась, в Таганке, а то на Арбате. А барыня не чует. Начнет, как барыня, душистых груш привозить, либо цветы в корзинках. Так я и примечала. Новенькую нашел. Да какие же сплетни, барыня! Живая правда. А барыню до страсти любил. А я из баловства для разгулки так. Барыня ведь красавица была, графской крови по дедушке. А потом их из графов отменили. Барыня мне не сказывала, а барин ее корил когда, что, мол, графы твои фамилию профукали за хорошие дела. Она в слезы его корить, а ты подзаборный мещанин. Ну, мало чего бывает промежду супругов. Уж такая красавица! Хрупенькая, на ладошку барыню сажали и носили, как пирожок. Ах, галочка моя, да ах, цыганочка моя, ах, перышко моя! Заласкивал, а баловство бывало. И по городам бывали, для практики, когда ездил. А у кого не бывает-то, барыня? Деньги у кого вольные, да человек веселый. И закон у них не было, строгость соблюдения. И в церкву не ходили, а душе не думалось. Матрос-большевик, помню, говорил, в Крыму жили. Все теперь наши бабы. От Бога отказались, досыта лопали, ну и у нас, говорит, кровь играет, на сладкое положение выходим. Вот гроза-то на нас нашла. За Катечку как дрожала, расскажу-то. Вот и барин от сытой жизни. И в хороших семействах у них бывали из практики. Да в разных. На интих уж он не тратился, а все портреты свои дарил на память. Цель у него пачка была в запас. Побольше, а то поменьше, по уважению. Были какие? А вот даже какие были, Саршин, самые уж уважительные. Да забыл я, барынь, фамилии. Где уж упомнить? Андрашкина, помнится, была. Кто еще? Нет, про Сударикову не слыхала. А Шелко их одна была, только не Сударикова. Мелкова еще. В ресторане-то застрелилась, за границу ее везли после. Да Господь с ними, барыня.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.